Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Сразу после президентских выборов в Большом театре прошли премьерные показы Анны Карениной. Удивительной балетной постановки удивительного Джона Ноймайера. Почему это имеет отношение к выборам? А вот почему. У Ноймайера Алексей Каренин баллотируется в президенты. Спектакль начинается с выхода кандидата к народу. За спиной кандидата небольшая толпа одинаковых людей с плакатами «Голосуй за Каренина». Молодой статный красавчик в добротном костюме самодовольно оглядывает свой верный электорат. Его жена Анна, типичная дама с Рублевки, явно устала от публичности мужа, хоть и усиленно создает видимость полного душевного единения. Тем временем красавец-блондин Вронский собирается на соревнования по лакроссу. Ну, собственно, рассказывая сюжет, нет необходимости, его все знают. То, что действие происходит в наши дни, чуть больше говорит о наших днях, чем о романе Толстого. Что касается непосредственно балетной части, то для этого существуют балетные критики. О них специалист может только восхититься. Каким оказывается экспрессивным, богатым на нюансы, каким глубоким может быть язык тела, когда это тело в руках гения. Ну да, Волга впадает в Каспийское море, все верно. Однако в наши невеселые времена, когда культурой пытаются управлять неучи, уверенные, что в искусстве главное соблюдение исторической достоверности, лишний раз убедиться в торжестве правды вымысла не будет лишним. То, что Каренин – кандидат в президенты, Вронский – плейбой, а Левин – фермер на тракторе, никак не мешает толстовским смыслам в этом балете. Более того, именно в новой, современной ипостаси герои чудесным образом словно возвращаются к себе тем, какими их, скорее всего, мыслил сам Толстой. В постановке Ноймайера мы увидим и холодноватую Анну, толком не умеющую любить никого, даже собственного сына. Ее отношение с мальчиком больше похоже на отношение добросовестной няни с чужим ребенком. По крайней мере, в исполнении Светланы Захаровой, героини, светской львицы без особых сомнений в собственной правоте на всем протяжении спектакля. Мы увидим страдающего, но несгибаемого Каренина. Мы увидим, наконец, живого, очень живого, самого живого здесь Левина, альтер-эго автора, самого провального персонажа во всех постановках Анны Карениной. А в балете Ноймайера, наконец-то, этот герой не только обретает плоть и характер, но становится самым привлекательным героем. Он тут этакий полуамериканский полуковбой в резиновых сапогах и ковбойке, танцующий под песни Кэта Стивенса. Фермер, влюбленный в землю, в небо, в деревья и в Кити Щербацкую. И неожиданно именно их любовная линия становится самой экспрессивной в спектакле. Может, потому что интереса к этой паре у постановщиков что в балете, что в кино раньше, что в театре никогда особо не было. Но, казалось бы, что там интересного? Правильная жизнь правильных людей. У Ноймайера же Левин и Кити не просто противовес придуманным обществом страстям, но это и есть сама страсть в чистом виде, в том, какой она стала известна Адаму и Еве. А появление Кити на тракторе с младенцем в руках словно оживший портрет Мадонны наших дней. До этого будет еще невероятная по силе сцена нервного срыва Кити в психбольнице, где ей будет утешать Левин и где зародится эта новая любовь. Сейчас скажу крамолу. Толстому понравилось бы, хотя бы за адекватное внимание к фигуре его любимого Левина. И за ту экспрессию, за ту страсть, за размышления о вечном и бренном, за это явное и очевидное «мне отмщение» и «аз воздам», за все то, что обычно при постановках толстовского романа упускают. А Ноймайер не упустил. В этом смысле именно балет в постановке Джона Ноймайера на музыку из Чайковского и Шнитке оказался, думается, самой точной, самой толстовской интерпретацией произведения. До этого в виде балета Анна Каренина впервые видела свет в 1972 году. Идея создать балет по этому роману появилась у Майи Плисецкой в 1967 году во время съемок фильма «Анна Каренина», где балерина сыграла Бетси Тверскую, кузину Вронского. А через несколько лет Родион Щедрин, муж Плисецкой, уже представлял худсовету Большого театра музыку к балету «Анна Каренина». Через год состоялась премьера, которую поначалу пыталась запретить тогдашний министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Но авторы попросили помощи у будущего министра культуры, а тогда секретаря ЦК КПСС Петра Демичева, и тот дал добро. Каренину танцевала, разумеется, Плисецкая, Вронского Мария Слиепа, а потом Александр Годунов, Каренина Николай Фадеичев. Балет этот ставили потом множество раз, по большей части в пределах СССР, но также в Финляндии, Дании и Польше. Последний раз «Анну Каренину» поставили в Мариинском театре в 2010 году. Через два года после премьеры в Большом, в 1974 году, балет перенесли на экран. Отчего, надо сказать, не выиграли ни балет, ни экран. Единственным примечательным моментом стал тот факт, что костюмы для фильма балета создавал сам Пьер Карден. А вообще отношения этого романа с киноэкраном давние и прочные. «Анна Каренина» считается самым экранизируемым произведением мировой литературы. По подсчетам, роман с разной степенью успеха был подвергнут экранизации, то жестокой, то щадящей, больше 30 раз, включая сериалы. Первой экранизацией романа Толстого принято считать фильм 1911 года. Фильм был немой, длился 15 минут. Режиссером выступил француз, приглашенный в России Морис Метр, а в главной роли снялась актриса Мария Сорохтина. Уверяют, что пленка не сохранилась, фильма никто не видел. И даже как выглядит актриса Сорохтина, никто не знает. Сохранился лишь плохого качества размытый кадр с полной женщиной, падающей на руки немолодому господину в цилиндре. Скорее всего, это Анна и Вронский. Кстати, есть сведения, что первая экранизация все же была коротенькой немецкой лентой 1910 года, но о ней нет даже самых скудных сведений. Через год появилась вторая Анна, на этот раз на берегах Сены. Звезда французского немого кино, хотя другого кино тогда еще и не было, Жанна Дельве сыграла героиню Толстого в картине Альберта Капеллани. В 1914 году российский актер, режиссер, известный чтец Владимир Гардин загорелся идеей сделать большое кино по роману. В главной роли он хотел видеть лишь одну актрису, Марию Германову, на тот момент одну из ведущих актрис МХАТа. Германова не сразу, но согласилась. Правда, запросила такой гонорар, что оставила съемочную группу практически без бюджета. Но Гардин был уверен, что снимает шедевр, поэтому пошел на немыслимые траты. После выхода фильма мнения разделились. Кто-то отчаянно хвалил картину, а известный публицист Мария Калыш писала своей приятельнице Книпер Чеховой. «Какой ужас! Какие типы! Вронский, пьяный полковый писарь!» Стину Облонского изображает кто-то с физиономией лакея из какого-нибудь псковского Палермо. Остальные в пандан. А сама Анна Каренина ничем не отличается от Василисы на дне. Я хорошего и не ждала, но все-таки такого издевательства над Толстым не могла себе представить. Конец цитаты. Примечателен этот фильм оказался лишь тем, пожалуй, что именно в нем состоялся дебют будущей звезды немого кино Веры Холодной, которая изобразила в картине кормилицу Сережи. Исполнитель роли Вронского, красавец Владимир Шатерников, до этого успел сыграть аж самого Льва Толстого в фильме Якова Протазанова «Уход великого старца». Шатернику было тогда 28 лет. Через год после премьеры «Анны Карениной» актер погиб на войне. Потом на много лет отечественный кинематограф утратил интерес к семейству Карениных и вспомнил о нем лишь в 1967 году стараниями Александра Зархи. Правда, в 1953 году на экран перенесли мхатовский спектакль с Аллой Тарасовой и Павлом Масальским в постановке Татьяны Лукашевич. Но сами актеры, в особенности Алла Тарасова, были от фильма в таком ужасе, что сделано им приятное. Пропустим этот момент. А пока Анну Каренину вовсю принялись снимать на Западе. В 1915 году в американском фильме Анну сыграла датская актриса Бетти Нансен. На тот момент актрисе было 42 года, но это никого не смутило. Следующей хронологической Анной выступила Фабьен Фабреж, очень плодовитая и очень обаятельная актриса с нежной внешностью, сыгравшую итальянского режиссера, тоже очень плодовитого, Уго Фалена. В 1918 году Анну Каренину сняли в Венгрии, а в 19-м немецкий режиссер, родом из Черновцов, Фридрих Целник, приступил к съемкам фильма, в котором главную роль отдал своей жене, звезде немецкого кино, латышке Лии Мара, урожденной Александре Гудович, родом из Риги. Последней немой экранизацией Анны Карениной стал фильм «Любовь», вышедший на экраны в 1927 году. Режиссером выступил скандальный персонаж, «Enfant terrible» Голливуда Эдмунд Гулдинг. Это был очень разносторонний человек, этакий человек-оркестр. Он снимал фильмы, играл как актер, писал песни и музыку, а также пьесы и сценарии, продюсировал кино. Кроме того, ходили легенды о его сексуальной невоздержанности и кастинге на кушетке. Словом, это был Харви Вайнштейн «Золотого века Голливуда». Ему повезло вовремя родиться, сейчас бы ему не поздоровилось с его замашками. Свою первую, но не последнюю Анну Каренину сыграла в этом фильме Грета Гарбо. Потом в ее карьере случится еще одна Анна, но о ней чуть позже. Интересно, что у фильма было две концовки. Одна, та самая толстовская, трагическая, а другая хорошая, где Каренин умирает, а его вдова и Вронский воссоединяются. Ура, ура! Это был вариант для проката в Америке. Поначалу фильм так должен был и называться «Анна Каренина», но продюсеры решили немного помудрить. Поскольку всем было известно, что на тот момент у Греты Гарбо был роман с Джоном Гилбертом, исполнителем роли Вронского, то афиша изображала этих двоих под слоганом «Грета Гарбо and John Gilbert in love». Это игра слов. С одной стороны, читается как «Грета Гарбо и Джон Гилберт в любви», то есть в фильме «Любовь», но считывается и другое значение «in love» – «влюблены», то есть Грета Гарбо и Джон Гилберт влюблены. Через какое-то время Гилберт предложит Гарбо руку и сердце. Та согласится, они прошествуют к алтарю, но, немного не дойдя до алтаря, Грета Гарбо сбежит. Звуковая эра Анны Карениной началась в 1934 году с французского одноименного фильма, в котором героиню сыграла Рита Уотерхаус. А «Ноздря в ноздрю» буквально через полгода в США выходит еще одна Анна Каренина в постановке Кларенса Брауна, известного в том числе своим рекордом. Он единственный, кто 6 раз становился оскаровским номинантом, но ни разу лауреатом. Браун предложил Грете Гарбо еще раз попробовать себя в роли Анны. Та без охоты, но согласилась. Правда, за гонорар, который составил почти треть всего бюджета фильма. Вронского сыграл не единожды оскароносный Фредерик Марч, а Кити восходящая звезда Морин О'Салливан, впоследствии теща Вуди Аллена, мать актрисы Мия Фэрроу. Первой послевоенной Анной стала Вивьен Ли, в 1948 году появившаяся на экранах в этой роли. Фильм, сценарий к которому написал Жан Ануй и режиссером которого выступил Жюльен Дювивье, имел большой успех у публики и критиков, в первую очередь благодаря Вивьен Ли, которую сыграла Анну как нежное беззащитное существо, в отличие от той же Греты Гарбо, чья Анна была скорее женщиной-вамп, сильной и страстной. Дальше пошла череда экзотических экранизаций. Про фильм 1952 года известно только то, что он сделан кем-то из индийских режиссеров, но больше никакой информации о картине найти не удалось. Через несколько лет перипетии жизни семьи Карениных заинтересовали аргентинских кинематографистов. И в 1958 году увидел свет фильм Луиса Сезара «Амадори», режиссера «Драматической судьбы». Когда фильм был уже готов, Амадори был вынужден уехать из страны вместе с женой, исполнительницей роли Анны, звезды золотого века аргентинского кино Зули Мореной. Незадолго до этого был свергнут Хуан Перон, и многие деятели культуры, которым Перон благоволил, попали в опалу. Имя Амадори было вымарано из титров фильма и надолго. Действие этой картины перенесено в 50-е годы 20 века. Многие сюжетные линии порезаны, а почему Анна бросается под поезд, из фильма, в общем, так и непонятно. 1960 год принес миру аж 2 экранизации. Одна – это бразильский сериал «Анна Каренина», отдающий мылом до такой степени, что сразу перейдем к другому – «Египетской реке любви». Мы увидим историю простой египетской девушки Наваль, читай Анны Карениной, вышедшей замуж за богатого землевладельца Тахера, читай Алексея Каренина, и влюбившейся в деревенского плейбоя Халеда, читай Вронского. Дальше почти по Толстому. Вронского в египетских пустынях отважно изобразил еще не ставший полноценной звездой на тот момент Омар Шариф. А год спустя британская киноиндустрия подарила миру свою версию романа, которую соорудил режиссер Рудольф Картье. На роль Анны он пригласил уже вовсю знаменитую Клэр Блум, успех которой обеспечил ее дуэт с Чарли Чаплином «В огнях большого города». Роль Вронского отдали уже известному, но еще не мегапопулярному Шону Коннери. Фильм прошел скромно. Про следующую экранизацию Анны Карениной мы знаем, кажется, все. Особо упрямо считают, что после нее экранизацию этого романа надо вовсе запретить, потому что идеал достигнут. Ну, дело вкуса, конечно. Речь идет, разумеется, о фильме Александра Зархи с Татьяной Самойловой, Николаем Гриценко, Василием Луновым, Юрием Яковлевым, Анастасией Вертинской, Майей Плисецкой. Этот фильм, конечно, продукт своего времени, в котором нас учили презирать светское общество и его выдуманные законы, а Анну Каренину почитать за жертву режима. Сейчас фильм со всей его выспренностью и отсутствием живых страстей смотрится архаично и слегка искусственное, как любая изношенная конструкция. В 1985 году в роли Анны Карениной снялась Жаклин Бисетт в паре с Кристофером Ривом, сыгравшим Вронского. А в 1997 году на экране вышла Анна Каренина с Софи Марсо и Шоном Бином. Фильм, запомнившийся исключительно нелепой попсовой челкой главной героини. В 2009 году, после долгих прерывистых съемок, наконец дополз до зрителей фильм Сергея Соловьева, который вместе с фильмом «Два аса 2» составил довольно искусственную диалогию. Фильм этот изрядно поругали за щепетильный момент. Татьяне Друбич, сыгравшей Анну, на момент съемок было уже очень сильно за 40, и это стало главной неловкостью картины. В остальном же, надо признать, мы наконец увидели живую Анну Каренину с ее наркозависимостью, о которой раньше стыдливо умалчивали, с влюбленным в нее по уши Карениным, с трогательными эротическими моментами. Роль Стива Облонского стала последней для Александра Абдулова, а роль Алексея Каренина – одной из последних ролей Олега Янковского. А уж как ругали Киру Найтли, которая сыграла Анну в картине Джо Райта. Сильнее ругали, наверное, только потом Елизавету Боярскую в прошлом году за эту же роль. Джо Райт выстроил фильм как театральное действие, заключив его в тесные рамки сцены и декораций, где за актерами пристально наблюдает публика. Режиссер необыкновенно изящно создал искусственную атмосферу театра, где настоящее и придуманное порой неразличимы. Анна словно выламывается, выпадает из этих декораций, ломая и крушая их своей единственно настоящей силой, свободной любовью. Вот почему-то уверена, что Толстой был бы доволен этой экранизацией. Про последнюю экранизацию на наших просторах, фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» написано много и разного, особенно про Боярскую, в которой почти никто не увидел Анны Карениной. Ну, что тут сказать, режиссер увидел, это его режиссерское дело. Добавим сюда еще с десяток сериалов и как минимум десяток фильмов, а то и больше, основанных на толстовском сюжете. Вот, например, фильм Светланы Проскуриной «До свидания, мама», где коллизия перенесена в современность и показана глазами Сережи. Или фильм «Шуга» Дарижана Амирбаева, в которой действие разворачивается в современном Казахстане. Такова краткая история экранизации Анны Карениной, навеянной, как ни странно, балетной постановкой. Выводы из всего этого не последуют, кроме, пожалуй, одного. Анна Каренина – самое загадочное женское существо мировой литературы. Вот что касается лично меня, то я всю жизнь ломаю голову. Анна, она умная или дурочка? Ну и, похоже, не я одна. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.